Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы спорт», как всегда, по субботам. В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Олег Львов, координатор Белла Калоева. Сразу же назову телефоны. 8 800 222 12, бесплатный этот телефон прямого эфира для жителей всех регионов России. Пейджинговая связь 96143, бесплатно для москвичей. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс, значит, семерка 903-743-2801. Сразу познакомим вас с новостями.
Начнем с тенниса. Открытый чемпионат США близится к завершению в Нью-Йорке. Вот определились финалистки в женском одиночном разряде. Не получилось у Елены Дементьевой и Динары Сафиной устроить повторение пекинского олимпийского финала. Дементьева проиграла сербке Елене Янкович 4-6, 4-6, а Сафина уступила американке Сирене Уильямс 3-6, 2-6.
Ну, чуть ранее завершился турнир в мужском парном разряде на открытом чемпионате США. Победителями стали американские теннисисты, братья Боб и Майк Брайны, которые в решающем матче выиграли у Лукаша Длуги из Чехии и индийского теннисиста Леандера Пайеса 7-6. Таким образом, Пайесу не удалось выиграть второй титул на этом соревновании. Ранее индийский теннисист одержал победу в смешанном разряде.
Ну а в России в полном разгаре чемпионат континентальной хоккейной лиги, он же открытый чемпионат России. Очередные 10 матчей состоялись вчера. Амур выиграл у московского «Динамо» 1-0, новокузнецкий «Металлург» у рижского «Динамо» 7-0. И вот из динамовских коллективов только минский сумел добиться победы, причем в гостях над Сибирью 2-1. Магнитогорский «Металлург» по булитам проиграл «Северстали» 3-4. Салават Юлаев взял верх над «СКА» 3-1. С таким же счетом «Нефтехимик» выиграл у «Авангарда». А «ЦСКА» в гостях у клуба «МВД». Кроме того, «Лада» взяла верх над «Барысом» 2-1, «Акбарс» над «Химиком» 4-0, а «Торпеда» проиграла по булитам «Спартаку» 3-4.
О футболе. Вчера были сыграны несколько матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2009 года среди молодежных команд. В группе 4 россияне одержали крупную победу над футболистами Грузии 4-0, а команда Казахстана уступила сборной Испании 1-2. После 7 туров испанцы набрали 21 очко, у сборной России 15. 9 сентября состоится последний матч Испания-Россия. Но независимо от его итога, испанцы уже обеспечили себе, понятное дело, первое место и участие в стыковых матчах за путевку в финальный турнир. И это же право получат 4 из 10 сборных, занявших вторые места в своих группах.
А в Брюсселе тем временем прошли заключительные соревнования Золотой лиги, последний 6-й этап, на котором решалась судьба джекпота в 1 миллион долларов. Претенденток было двое: Памела Джелима, кенийская бегунья на дистанции 800 метров, и Бланка Влашич, хорватская прыгунья в высоту. Ну вот, Влашич, выигравшая перед этим 5 этапов в Брюсселе, все-таки оступилась, а Джелима вновь была непобедима, вот ей и достался весь миллион.
В заключение о шахматах. В Испании, в Бильбао, продолжается турнир 21-й категории, так называемый финал «Большого шлема». В четвертом туре все три партии завершились результативно. Веселин Топалов выиграл у Виши Ананда, Магнус Карлсен у Таймура Раджабова, а Левон Аронян у Василия Иванчука. В этом турнире 6 гроссмейстеров, я напомню, за победу дается 3 очка, за ничью 1. После 4 туров у Топалова 8 очков, Магнус Карлсен набрал 7, Левон Аронян имеет 5, остальные участники имеют по 3 очка.
Вот так. Сегодня очень много матчей футбольных отборочных чемпионата мира 2010 года. И, как всегда, конечно, уикенд, масса событий. Так что новостей будет больше. Завтра в программе «Прессинг» мы многие из них вам сообщим. Прежде чем продолжать программу, я вот хочу выразить благодарность нашему слушателю из Подмосковья, по-моему, из Малаховки, да, господину Кудлину. Он регулярно присылает нам такие объемистые конверты с вырезками из разных газет, понимая, конечно, что мы все уже газеты не можем просмотреть, но тут такие редкие, как газета «Спортивная», «Трибуна». Вот он еще просит рассказать о газете «Спорт день за днем», выходящей в Петербурге. И благодарит и нас, и слушателей. В общем, спасибо за добрые и теплые слова господину Кудлину. А кроме того, поскольку со всеми газетами мы действительно не можем вас ознакомить, но вот интернет-издание «Газета.ру», только там я заметил одну вот очень приятную заметку, и меня удивляет, почему вот российские газеты, пиша или публикуя разные интервью со спортсменами, и везде как-то гонятся за какими-то такими желтыми фактами, а вот хорошие действительно вещи, такие серьезные, почему-то проходят мимо. И вот газета.ру, только там я нашел вот эту небольшая главная заметка. А дело вот в чем. Серебряный призер Олимпийских игр Елена Мигунова. Она бегает на 400 метров. И она участвовала в полуфинале эстафеты 4x400, той, которая в финале сборной России заняла второе место. Ну, мы знаем, что за эстафеты всем дается, кто и в полуфинале был. Вот ее наградили серебряной медалью. И в городе Казани, в торжественной, так сказать, заседании в Казанской ратуше, ее объявили почетной гражданкой города Казани и вручили, как и всем призерам-олимпийцам, приз, машину очень хорошую «Ауди». Однако на следующий день Елена Мигунова явилась в эту ратушу, ну, мэрию, значит, Казани, и на имя мэра написала заявление о том, что она отказывается от этого автомобиля. А почему? Потому что ее тренера Ольгу Павлову никак вообще не поощрили и не пригласили даже на это мероприятие. И вот, ну, она, естественно, сперва не знала, пришла на мероприятие, видит, что тренера нет, Ольги Павловой. Но она подумала, ну, может, человек заболел там. И оказалось, потом выяснила, что не пригласили тренера, и вот такой поступок совершила. Вот меня, например, этот поступок очень тронул, и я стал искать где-нибудь, ну, в газете «Спорт-экспресс», «Советский спорт», ну, может быть, еще где-то, но я не нашел. Может быть, я прозевал, вот, может быть, в какой-то другой газете об этом будет сообщено. Но вот мы часто говорим здесь о том, что функционеры спортивные, разные чиновники то и дело поступают, ну, мягко говоря, может быть, не лучшим образом. Хотя здесь было распоряжение известно, что и тренеров надо, так сказать, не то что стимулировать, но награждать. А вот спортсмены всегда почему-то фигурируют в разных интервью, тоже какими-то такими, какие-то там, то вдруг кто-то кого-то обвиняет там за что-то, там, в допинге, какие-то подозрения, еще там чего-то. А вот когда человек совершает такой, как мне кажется, очень хороший, благородный поступок по отношению к своему тренеру, и вообще такой бескорыстный поступок, вот мне кажется, что это очень хорошо характеризует вообще людей. Мы давайте сейчас буквально на 30 секунд прервемся, чтобы потом продолжить программу.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт», которую ведут Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Олег Львов, координатор Белла Калоева. И мы продолжаем вот тему какую?
Вот эту.
Вот эту. Тему наградных.
Тему призовых.
Призовых и реакции на них.
Да, это очень горячая тема, поскольку все сейчас обсуждают. Ну, вообще такая любопытная тема, она как допинговая, что ли, обрамляет Олимпиаду. Задолго до начала Олимпиады о чем идет речь? О допинге и о премиальных. После Олимпиады о чем еще тоже говорить? Допинг там все ждут, еще будут какие-то пробы, не будут. Ну и премиальные. Вот тут, ну, на прошедшей неделе многие газеты, вот «Комсомольская правда», например, считала, ну, всем известно, что премиальные подняли незадолго до Олимпиады российские государственные и спортивные власти подняли премиальные до 100 тысяч евро за золотую медаль, там, ну, значит, 160 и 40, да?
Кажется, да.
Вот, и вот пишут, вот что вот, например, в столице, что такое 100 тысяч евро? Да даже никакую самую маленькую квартиру невозможно купить, да, самую захудалую однокомнатную.
Можно купить квартиру в Юрмале, предположим.
Совершенно верно.
Как делают некоторые спортсмены.
Да, но вот тут и пишут, что вот понимают это, «Комсомольская правда» пишет, и городские власти, которые решили доплатить всем призерам игр сумму, равную государственным премиальным. То есть не 100, а 200 тысяч евро. Ну, на 200 тысяч евро уже можно, как иронизирует газета, можно подыскать однокомнатную квартиру, но вот на ремонт уже вряд ли останется денег. А, впрочем, если спортсмен завоевал две медали, там, как синхронистки Давыдова и Ермакова, то могут, ну и так далее. И, естественно, потом идет дело к провинции, а там все по-другому. Вот у Валерия Борчина, победителя соревнований по спортивной ходьбе, хватит денег на трехкомнатную квартиру в центре родного Саранска. А Андрей Сильнов, чемпион по прыжкам в высоту, может в центре Ростова-на-Дону неплохую двухкомнатную купить. Борец Ширвани Муразов трешку в центре Махачкалы. А вот рекордсменка по прыжкам в высоту с шестом Елена Исинбаева может спустить эти деньги на четырехмесячную аренду трехкомнатной квартиры в Монако, где она сейчас живет и тренируется. Ну и здесь много рассказывается, действительно. Ну, на что делать? Люди любят считать деньги в чужих карманах. Тут еще рассказывается, как разные региональные власти тоже, как кого премировали. Там президент Чечни Рамзан Кадыров вручил Бувайсару Сайтиеву и Асламбеку Альбиеву, чемпионам игр в борьбе, четырехкомнатные квартиры в центре Грозного и по 500 тысяч долларов в придачу. А глава Ингушетии Мурат Зязиков вручит боксеру Руслану Чакиеву ключи от квартиры в ингушском городе Магасе. Борец Асламбек Хуштов по возвращении в Кабардино-Балкарию стал богаче на 5 миллионов рублей, которые ему выделил президент республики. А вот серебряная медалистка по легкой атлетике Людмила Литвинова получила от главы Липецка трехкомнатную квартиру и еще 1 000 000 рублей от областного начальства.
Ну, по крайней мере, эти победы материализованы в реальные какие-то деньги, в совершенно реальные квартиры и прочее, ну, недвижимость, какие-то еще призы. А вот в 96-м году, когда Алексей Петров выиграл в штанге в тяжелой атлетике, завоевал золотую медаль, мне рассказывал, 50 тысяч долларов тогда были призовые за победу. Он получил какую-то часть этих денег, не все, в виде автомобиля, очень неплохого автомобиля, действительно дорогого. А остальную сумму доплачивали ему куриными окорочками потом в спорткомитете в областном. Он приезжал каждый месяц и получал какое-то время, потом, естественно, перестал, но денег-то не было в такого количества.
В 96-м.
В 96-м, да, тяжелые времена были в России. И вот
штангисту окорочка нужны.
Ну, какое-то время он приезжал, получал их, да. Ну, по крайней мере, там семью кормил и прочее.
Ну,
там.
Понятно. Ну, в общем, короче, достаются вообще спортсменам эти все деньги таким трудом тяжелым, что, в общем...
Хотя вот мы знаем же примеры, и, ну, многие спортсмены и благотворительностью занимаются. Ну, кстати, российские тоже, вот Татьяна Лебедева ведет там, помогает в каком-то интернату в Волгограде, и, ну... А из таких, из международных, конечно, самый яркий пример это Фелпс, который на свой 1 000 000 призовой за 8 золотых медалей организовал там фонд благотворительный, который будет с детьми там заниматься и прочее. Ну.
Мы уже заставили слушателя долго ждать, но я думаю, что он с интересом тоже это все слушал.
Олег из Белгородской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег. Здравствуйте.
У меня вопрос такой. Да. В средствах массовой информации я узнал о том, что на ближайшем заседании Олимпийского комитета может быть поднят вопрос о переносе Олимпиады из Сочи. Так вот, я хочу спросить ваше личное мнение. Как вы думаете, война и Олимпиада совместимы? И можно ли проводить Олимпиаду в стране, которая в дни Олимпийских игр совершила вероломное нападение на территорию соседнего государства и развязала войну? Это не я хочу узнать лично ваше мнение.
Вот лично, спасибо. Да? Вот лично.
Мне всегда нравится, когда слушатели вот так вот подведут, и вот лично ваше, это примерно, можно этот вопрос трансформировать, как вот хочется мне узнать, вы там нравственный урод или нет? Вот как вы считаете, можно там убивать людей или нет? Ну как в данном случае, когда вопрос поставлен так... Ну, конечно, нельзя проводить. Ну, что делать?
По-моему, Олег, мне кажется, что ни один человек не ответит иначе. Да, вот именно вот правильно, вот как-то Олег сформулировал, наш Олег сформулировал ответ Олегу из Белгородской области, что вопрос может так: вы нравственный урод или вы все-таки порядочный человек? Вот мы считаем себя порядочными людьми, поэтому, естественно, мы Олегу отвечаем только так, как и ответит, мне кажется, любой нормальный человек. Теперь вот что конкретно. Международный олимпийский комитет в ближайшее время этот вопрос рассматривать не будет. По той простой причине, что еще далеко очень до этих олимпийских игр 2014 года в Сочи. Еще сколько? 6 лет. Естественно, мировая общественность может считать, что за эти годы наладится ситуация, каким-то образом нормализуется, отведут войска. Ну, я сейчас условно говорю, потому что, к сожалению, вот это уж раз Олег спрашивал наше личное мнение, то, к сожалению, вот такие моральные вопросы не рассматриваются, а рассматриваются только прагматичные. Можно ли провести, не будет ли что-то там мешать тому времени и так далее. А вот, ну, если вот так считать, то тогда и Олимпиаду в Пекине могли не проводить. Там тоже по отношению к Тибету проявляется, ну и так далее. Ну, там, правда, уже в тот момент начало это все обостряться, когда уже не отменишь же Олимпиаду.
И потом Пекин от Тибета все-таки подальше, чем Сочи от Грузии.
Да,
значительно.
Но все-таки мы живем же, ну, в таком мире, надо же понимать, он же сумасшедший. Ну, во-первых, никто не гарантирует, что если где-то произошло, там, я не знаю, ну, какое-то вооруженное, там, какой-то эксцесс-конфликт, что это будет каждый день происходить, теперь отныне и всегда. С другой стороны, ну кто поручится? Ну кто знает, что будет в Великобритании к 2012 году? Мало ли кто там придет к власти, совершит военный переворот и начнет войну со всем миром. Ну, теоретически, кто-то может сказать, что этого никогда не будет. Да. Ну, есть, конечно, определенное допущение, там можно предположить.
В Великобритании вряд ли, конечно, можно произойти военный переворот.
Ну, нет, ну, в смысле, военный, не военный, ну, выберут там кого-то.
Нет, ну, если серьезно, то это действительно очень такой вопрос принципиальный. И действительно, решение надо уже, то есть уже готовиться к какому-то принятию решения, готовиться к каким-то... Ну, скажем прямо, альтернативным вариантом уже сейчас. Причем речь идет не только в данном случае о, вот, на мой взгляд, не только об Олимпиаде в Сочи, но и о чемпионате Европы по футболу 2012 года, ибо косвенным образом в конфликт втянута Украина. Не прямо, но косвенно, к несчастью, в этот конфликт.
Но если рассматривать все это дело не с политической точки зрения, а вот чисто спортивной, то действительно, вот на Украине готовность... Ноль, по-моему, сейчас.
Если не минус один.
Да. В Польше тоже готовность, ну, невелика к проведению чемпионата Европы. Если говорить о Сочи, опять же, со спортивной точки зрения, то пока что там единственное, ну, трассу перенесли куда-то по требованию экологов. Вроде это должно даже удешевить строительство, но все равно ничего не строится. Все равно нет пока что канализации, нет водопровода, нет дорог. Ну, ничего нет. Кроме, как вот мне рассказывали люди, вернувшись оттуда, почему-то гигантских пробок. Страшные сделались пробки, ну, видимо, потому что какие-то территории огораживаются для будущего строительства, и поэтому просто проехать никуда вообще нельзя. Ну, вот с точки зрения вот чисто такой утилитарный, если можно так выразиться, у меня большие сомнения, что вообще это может быть построено. Еще, что называется, как говорят, конь не валялся.
Но это тоже, это примета сейчас современного мира. Ну вот, а чемпионат мира ближайший по футболу?
ЮАР, да, да.
ЮАР,
да.
То же самое. Но, правда, знаете, ну, тут надо понимать, при всем том, что мы придаем какое-то гигантское значение масштабности там всех этих мероприятий, провести их можно в короткие сроки, там, где угодно. Ну, в смысле, не где угодно. Существует множество точек, множество стран, готовых сейчас провести чемпионат мира по футболу, зимние Олимпийские игры через там, 2 месяца.
Тех же Зальцбурге, ну, и
конечно,
в этом
Пхенчхоне. Те же претенденты. Чемпионат Европы по футболу, тем более. Но в этом нет ничего такого страшного. Можно принять решение за 2 месяца, и при тех еще деньгах, которые вливаются в это дело, ну, предположим, если, я не знаю, FIFA, UEFA или МО, игрок захочет, ну, примет решение там где-то что-то переносить, уж, наверное, они мобилизуются и подтянут некоторые...
Само собой.
Некоторые ресурсы-то, да? И это можно организовать все мгновенно, где угодно. Поэтому тут я бы не стал так особенно драматизировать эту ситуацию.
Ну, просто вот поскольку Олег из Белгородской области в моральную... так сказать, моральный вектор задал этому разговору, то, конечно, вот это, к сожалению, моральные векторы в современном мире играют все меньшую и меньшую роль.
Но вот все-таки что... тут параллели нельзя проводить, такие фундаментальные между, скажем, Олимпиадой в Сочи и чемпионатом Европы по футболу на Украине, ибо, конечно же, футбольный чемпионат континента, допустим, на Украине, это был бы настоящий подарок жителям, я считаю, которые получили бы современные стадионы, получили бы современную инфраструктуру, получили бы, разумеется, какую-то прибыль от туризма, от наплыва туристов в этом, во время этого события. А что касается игр в Сочи, то только один ущерб пока что. Аборигенам, по крайней мере, сочинцам, которых выселяют, у которых отбирают, ну, не отбирают, но выкупают землю, но значительно, за значительно меньшие суммы, чем она, предположим, стоит. Экология нарушается и так далее. То есть одни какие-то недостатки, одни нарекания.
Ну, в общем, да.
Сегодня наша программа несколько странный какой-то облик приобрела, потому что в основном мы всегда стараемся слушать слушателей и меньше сами говорить, отвечать на вопросы. А у нас как-то вот слушатели активности не проявляют. Видимо, так их взволновал и заинтересовал наш разговор в студии, что нам что-то пока никто не просит.
День города отмечают москвичи, во всяком случае, судя по всему.
Ну, возможно, возможно. Ну, вот... Что, что касается этих самых вот призовых, да, с чего мы начали, и благотворительности, то эта тема, конечно, сейчас там всех занимает, но, думаю, наверное, уже не надо. Тут у нас есть какие-то сообщения. Нет, у нас нет сообщений почему-то на другую тему. На другую тему приходят сообщения из на пейджер. Видимо, какие-то люди реагируют на прошлые программы. Так что это я тут погорячился. Мне казалось, что это для нас письмо, оказывается, не для нас.
Ясно. Значит, вот у нас как-то странно, действительно, обычно мы привыкли к тому, что дозвониться невозможно, а тут получилось... Что
продолжение нашей беседы в курилке перед программой.
Да. Значит, мы продолжим, естественно, разговор в студии, в программе «Час прессы спорт», после краткой сводки новостей. Вернемся, естественно, в эфир. Я обращаю ваше внимание, что сегодня, 6 сентября, 18.07. Обязательно слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема такая: «Солнце в русской культуре». В гостях у ведущего будет писатель Игорь Волгин и писатель и философ Сергей Роганов.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле проходит заседание Совета России, на котором обсуждается ситуация вокруг Абхазии и Южной Осетии. На заседании председательствует президент России Дмитрий Медведев. «Абхазия будет стремиться вступить в СНГ и союзное государство России и Белоруссии», заявил на брифинге в Москве президент республики Сергей Багапш. Он также добавил, что Сухуми рассматривает возможность создания свободной экономической зоны. МИД России приветствовал решение Никарагуа признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Замминистра иностранных дел Чехии Томаш Пойер заявил об угрозе возникновения в Крыму конфликта, подобного недавним событиям в Грузии. В пятницу глава МИД Украины Владимир Огрызко выразил обеспокоенность Киева в связи с тем, что консульство России в Симферополе выдает российские паспорта жителям Крыма. Группа российских адвокатов призывает власти провести тщательное расследование убийства владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. В Москве сегодня празднуют День города. В российской столице около 5000 праздничных мероприятий. Следят за порядком более 20 тысяч сотрудников милиции. По меньшей мере 12 человек стали сегодня жертвами терактов в пакистанском городе Пешавар. По данным местных властей, смертник на заминированном автомобиле атаковал полицейский блокпост. Губернатор афганской провинции Нуристан погиб сегодня в автокатастрофе. Вместе с ним погибли и два его телохранителя. Власти Пакистана блокировали главную дорогу, по которой поставляется топливо международным силам в Афганистане. На Гаити число жертв недавних трех ураганов превысило 130. Пострадали, по данным ООН, 250 000 человек.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт». Слушаем сразу
Олега из Москвы. Сегодня Олеги нам звонят все время. Олег,
здравствуйте.
Здравствуйте.
Я опасался, что позвоню не ко времени, но оказывается, к вам до сих пор никто не звонил, поэтому вопрос, очевидно, тоже не задали. Скажите, пожалуйста, а межконтинентальный-то кубок будет проводиться?
Ну, естественно. Ну, в смысле, клубный чемпионат мира. Вы имеете... Ну, он теперь там с шестью.
Я имею в виду... Да, ну, я не знаю, как он сейчас называется.
Да.
Просто вот «Зенит»-то будет играть?
Нет, «Зенит» там ни при чем. Ну, межконтинентальный кубок проводится с участием победителя Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» там будет принимать участие. Это в декабре. Там сейчас шесть клубов там из своих континентов. Ну, учитывая, что Северная и Южная Америка это разные.
Да.
Значит, Северная и Южная Америка, Африка, Азия, Европа и Австралия. Вот. Но там, естественно, южноамериканские и европейские чемпионы, ну, клубные чемпионы, они вступают с полуфинала, естественно, выигрывают свои полуфиналы и потом встречаются с друг с другом в финале. Ну, так, по крайней мере, всегда было.
Вот. А те команды играют как бы четвертьфиналы, да. Два четвертьфинала, потом, соответственно, полуфиналы и финал. Ну там это,
да,
Олег,
да, главное... Да, но «Зенит» это не имеет отношения.
Это там не победители суперкубков, а обладатели там Кубка чемпионов, соответственно,
ну, своих, да,
Кубка Либертадорес, ну и так далее.
Кто-то еще вопрос есть у Олега?
Олег, еще хотите спросить,
да,
что-то?
Да.
Слушаем вас. Слушаем вас.
А раньше в Японии играл победитель, вот как раз суперкубка.
Да нет, никогда суперкубка не играл. Там играли раньше в Японии, проходил один матч, играл обладатель Кубка чемпионов европейский и обладатель Кубка Либертадорес. Суперкубок это, ну, просто товарищеское соревнование, оно как бы ни при чем. Это неофициальное соревнование. И вот этот матч, который проходил раньше в Японии, заменен теперь вот этим соревнованием, о котором мы только что рассказали. Кого мы сейчас слушаем?
Виктора из города Королева.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. Я дозвонился к вам. Вот по поводу Олимпиады и вот спортивных, ну, выплат премий премиальных.
Да.
Ну, конечно, у нас не советское государство, сейчас политика большую роль на спорт оказывает, как бы. Но такие все равно, это заоблачные премии, потому что сейчас ушел в Австралию, у них где-то по 6 тысяч или по 15 тысяч долларов заплатили всем спортсменам.
Да, да, конечно, там невелик. Ну, понимаете, дело в том, что жизнь разная. Вот надо же понимать, вот Дмитрий же вспоминал ситуацию в 96-м году с Алексеем Петровым, да? Надо понимать, действительно, когда вот там речь идет про квартиру, но для многих олимпийцев, для многих спортсменов это вообще единственный способ вот получить эти премиальные, хоть как-то решить какие-то свои жизненные проблемы. Ну, Игорь Телин нам то же самое рассказывал про Алексея Мишина в Саранске, который... жил и только когда смог стать олимпийским чемпионом, хоть как-то там чего-то решил, а до этого они там всей семьей, денег хватало только на пропитание ему и младшему брату, да, который тоже борец.
Да.
Ну, борцы, надо же представить, сколько должны есть, правильно? Причем никаких там полуфабрикатов, а все-таки им надо мясо, овощи, витамины там и прочее. Ну, это же вот свидетельствует, по-моему, здесь есть, кстати, закономерность. Чем выше премиальный, или, как сказать, чем ниже уровень жизни в стране, чем больше проблем всяких социальных, тем выше премиальные. Ну, потому что, мы говорили, там, Монголия платит. Ну,
сумасшедшие.
Монголия по 15 квартир им там дали, по сколько-то. Ну, и такие страны, среднеазиатские, многие республики там... Ну, я даже не знаю, и Грузия.
В Грузии порядка 700 тысяч долларов.
Да, ну, да, Грузия, Армения, Азербайджан, ну, там тоже друг с другом соревновались. Да, 700, да. 710 там кто-то объявлял. Да.
Короче, там, где жизнь труднее, там больше премиальные. Естественно, в Канаде, например, вообще бесплатно выступают олимпийцы. В США символические так деньги по их меркам.
Ну, 25 тысяч, как установили в 84 году за золотую.
Да, и причем...
это были приличные деньги.
То есть Фелпс за 8 золотых получил там каких-то порядка 200 тысяч.
Да, ну и тем более, что они, к тому же, все равно их все на благотворительность в основном отправляют, спортсмены.
Ну, вот я когда-то тут рассказывал про Джои Чика, это после Турина конькобежец американский. Он выиграл сперва там на одной дистанции 25 тысяч за золото, тут же перевел на благотворительность, через там два дня получил 15 тысяч за серебро, тоже, естественно, отправил туда же.
Кто у нас сейчас на связи?
Или ну, Виктор, во-первых, еще Виктор. Виктор, еще какие-то, может, соображения?
Да, у меня вот есть вопросы. Вот, конечно, стремиться к тому, чтобы вы не согласны, что уровень жизни должен быть, чтобы спортсмены не за премиальных сражались, как бы, и чтобы вся страна смотрела. Не все же люди понимают, что вот такие премии не от того, что они как плохо живут. Ну, просто да, люди смотрят и думают, раз такие премии заоблачные, то, конечно, они будут отлично выступать. Ну, как бы из-за денег, а не из-за патриотизма.
Ну, понимаете, в чем дело? Это же на самом деле совершенно одно другому не мешает. Ну, какие деньги не заплати нам с вами, Виктор, но мы все равно не пробежим 100 метров за 10 секунд. Хоть нам миллион дай, хоть еще что-то. Все равно люди начинают заниматься спортом, потому что они любят это дело и стремятся и так далее. И кстати, ведь там на Олимпийских играх успешно выступают спортсмены, которые не становятся призерами, но они любят свой спорт. Вот мы уже приводили же как-то пример бадминтон или настольный теннис, где никаких шансов стать медалистом у людей нет. Но они так любят это, и играют, и им приятно играть с выдающимися мастерами, соперничать и так далее.
Ну и потом, но все-таки, понимаете, есть разные виды спорта. Есть виды спорта, в которых ты можешь изначально рассчитывать, что вот если ты будешь заниматься ими, то ты можешь добиться некого материального благополучия. Ну, например, хочет, я не знаю, родители вот думают о том, как бы, чтобы сынулька там или дочурка обеспечили нам хорошую старость, будущее там и так далее. Можно отдать человека в теннис там, или в футбол. В футболе не надо стать чемпионом мира, чтобы стать богатым. Можно вполне просто в российской премьер-лиге, в каком-нибудь средненьком клубе, там более или менее чего-то там где-то...
Быть в запасе,
да. Да, быть в запасе, и ты будешь прекрасно по нынешней жизни, там по уровню, будешь прекрасно обеспечен. Ну, точно так же и в теннисе, что не надо быть первой ракеткой. Да. Достаточно где-то там в конце первой сотни болтаться несколько лет. И ты, ну, в смысле, не будешь там миллионером каким-то безумным или что-то, но вполне будешь сносно вести существование. А про, я не знаю, про легкую атлетику так не скажешь. Или, ну, про большинство видов спорта. Где действительно есть вот шанс, ну, что надо стать выдающимся, чтобы выделиться. Надо стать, ну, я не скажу там великим, невеликим, но... Ну, вот, ну, в плавании, если ты Фелпс, то значит ты Фелпс. А если ты не Фелпс, ну, какой-то студент, их же тысячи там, они плавают, ну, и они вовсе... И не на это у них упор. Они учатся в университетах, чтобы получить нормальную профессию и зарабатывать потом большие деньги всю жизнь, а не только во время плавательной карьеры. Ну, вот, виды спорта же все разные, понимаете? Ну,
поэтому вообще люди начинают чем-то заниматься, мне кажется, не думая о тех благах, которые впоследствии получат. Но человек любит во что-то играть. Ну и начинает играть. Ну он любит играть в волейбол, он начинает играть. Но откуда он знает? Он мальчишка и начинает играть. Вырастет он высокого роста, чтобы стать в сборную попасть. Ну он просто любит играть в волейбол, а другой любит играть в баскетбол. Ну, поэтому ну, нельзя так все сводить вот к этому же. Даже когда человек начинает, просто профессию выбирает, но он любит физику, но он же не знает, станет он выдающимся физиком или не выдающимся. Он любит математику и любит, и этим любит заниматься.
Ну, а гребли, предположим, там-то какие вообще гонорары? Ну, о чем можно говорить? Тем не менее, сколько спортсменов занимается?
Ну, конечно, да.
Очень популярный вид спорта.
Кто-то очень долго, мне кажется, ждет своей очереди, да?
Ну, это человек, которого мы тоже всегда ждем. Это же Рашид из Москвы.
Рашид, здравствуйте.
Салям алейкум.
Салам алейкем, уважаемые мои.
Да, Рашид вот долго ждал.
У меня один короткий вопрос есть.
Так.
Вот здесь программу смотрю я сейчас, да, вот по телевизору. 21:45 написано. Бокс. Звезды ринга на Красной площади. Олег Маскаев, Роберт Хоукинс. Прямая трансляция. С 21:45 по 23:00. Что, они 22 часа будут драться, а и другие тоже?
Да нет, конечно, Рашид. Но это же, видимо, шоу. Ну, на Красной площади.
Там много будет, их разогреваешь. Да, там какие-то...
Да, ну... Это такое, ну, шоу, ну, представление, ну, два часа.
Значит, другие, да, тоже будет, да?
Ну, конечно, да, конечно, но это будет там, я не знаю, вечер бокса, который
Нет, вершит... ну, так всегда, ну, когда какой-нибудь большой титульный бой, там перед этим же проходит много всяких разогревочных.
Понял.
Разные весовые категории.
А то уже с программы нельзя верить уже. Вот я в прошлую неделю, Олимпиада когда была, да, вот, в Китае.
Да.
Что вот по шестой кнопке спортивной, что пишет, совсем другой показывали.
Да, да, ну там, ну вот на канале «Спорт», Рашид, ну там это было вызвано тем, что они выбирали. Ну просто, к сожалению, они старались показать те виды спорта или там те соревнования, в которых успешно выступили российские спортсмены.
А я понял.
Таких видов спорта было не так много по сравнению со всей программой Олимпиады. Поэтому там заменяли, искали, выискивали.
Нет, Валерий, вы понимаете, в чем дело? Ни одного нет совпадения. Вот целую неделю ни один не похож, чтобы похоже было, понимаете?
Ну, понимаю, да. Ну...
А вот здесь бокс... На Красной площади шоу, да, это вот, там уже самолеты садятся, рок-группы всякие кривляются. Два часа, если бокс будет, хорошо. Спасибо, я этого узнать хотел. Я думал, только они двое будут два часа драться.
Нет, ну как это может быть?
Ни у кого сил не хватит.
Да.
Вот, а нам тут один слушатель... позвонил, но в эфир выходить не стал, а просто передал через Беллу Калоеву просьбу рассказать что-то о Паралимпийских играх, ну, в связи с тем, что сегодня открытие.
Да, ну, рассказать можем пока что, что в Китае очень серьезно отнеслись к этим соревнованиям, просто на редкость серьезно. Я вчера смотрел как раз репортаж в программе Евроньюз, довольно много посвятили времени, такой, ну, это же программа новостная, ну, там, по-моему, минут 5 или 10, может быть, было об этом рассказывалось. Там будет, во-первых, как китайцы говорят, такое открытие, что все вообще ахнут. И причем спортсмены-паралимпийцы, то есть, ну, с ограниченными возможностями, тоже будут принимать участие в этом шикарном открытии. Кроме того, очень много волонтеров, там, по-моему, ну, несколько миллионов людей хотели стать волонтерами, то есть помогать паралимпийцам. Из них отобрали, если мне память не изменяет, по-моему, 200 тысяч или 20, боюсь сказать, 20 тысяч или 200 тысяч.
Ну, 200 это много.
Наверное, 20 тысяч, да, отобрали людей, которые будут помогать. И привели вот с точки зрения вот, ну, людей, которые на колясках ездят в городе. Ну, все сделали так, что в любой магазин, в любое какое-то зрелищное мероприятие, в любую точку в городе можно будет въехать вот на колясках или там, ну, не знаю, на костылях, ну, люди же с ограниченными возможностями в движении. То есть город готовится очень к этому, а мы за своей стороны в программе «Прессинг» мы всегда об этом рассказывали, ну, у нас мы... свяжемся с организаторами этого дела, и мы, конечно, итоги вас точно подведем.
Но будем информировать обязательно, конечно.
Да, ну, вообще это так, ну, если по цифрам, это, конечно, очень масштабное мероприятие. Ну, вот там, я не знаю, если так сравнить просто цифры, мы знаем, что 302 комплекта наград были разыграны во время Олимпиады в Пекине, ну, а во время Паралимпиады 472. Ну, потому что, ну, во многих видах спорта там же по категориям спортсмены распределяются, как бы одни и те же виды, одни и те же дисциплины, но просто по категориям зависит от того, какие у кого недостатки физические.
А сколько комплектов?
472.
Ой,
ну, 160 в легкой атлетике. Ну, там же, понятно, отдельно для ампутантов, отдельно для незрячих, отдельно для колясочников.
Да.
Но вообще, вот, ну, просто для интереса, вот, виды спорта, что тоже, ну, показывает все-таки, слава богу, вот какими видами спорта не мешают людям заниматься те или иные недостатки. Вот Стрельба из лука, легкая атлетика, бочча — это игра с мячом такая, ну, в смысле...
Через сетку, да?
Нет, это... Но она напоминает вот то, что называется боулс, вот это вот. Ну, такие разные, где надо на точность кидать мяч там. Ну, в общем, велоспорт на шоссе и на треке, конный спорт. Футбол играют по 5, вот команды по 5 человек и по 7 человек. Еще вот есть одна такая игра с мячом, голбол. Это, ну, ее тоже трудно так описать. Это для незрячих, по-моему. Дзюдо, пауэрлифтинг, гребля, парусный спорт, стрельба, плавание, настольный теннис, ну вот это называется сидячий волейбол, и баскетбол в колясках. Вот колясочники, да, вот люди в инвалидных колясках занимаются баскетболом, фехтованием, регби и теннисом.
Ну и легкоатлетика.
Даже регби?
Вот, да, да, вот какая.
Вот видите, какая, то есть программа. Действительно, эта программа, ну, даже только по комплектам наград, и то в полтора раза получается больше той Олимпиады.
Ну да. Михаила из Москвы слушаем.
Алло.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте.
Спасибо. Дозвонился немножко поздно, но все. Но у меня две темы будет, ладно?
Конечно.
Значит, первое. По прошедшей Олимпиаде. Значит, я не знаю, кто вел женский голос по спортивной гимнастике, но очень хорошо. Просто, вы знаете, я переживал. Я не специалист ни в спорте, ни в чем. Но она с такой душой захватывала вот это все. Мне очень понравилось.
А на каком канале? На каком канале, Михаил?
Да, по-моему, на втором или на первом, я вот честно не могу сказать. Женский голос.
Ну, понятно. Ну,
естественно, там женщина. Да,
женщина вела.
В общем,
так, понятно.
Так здорово. Значит, если будет возможность, просто хоть спасибо, передайте ей об этом.
Передадим.
И в то же время мне не понравилось, кто вел торжественное открытие вот этого парада. Почему? Он очень грамотно, может быть, квалифицированно все о прежних этих успехах, которые там были других стран. Но проходили многие страны с их флагами. Мы совершенно о них даже ничего не знали. И даже хоть бы сказали, что идет вот такая-то страна. Были, конечно, некоторые, но это получилось не совсем хорошо. Потому что последующие передачи о каждой стране, о этих успехах говорилось. Но вначале настолько быстро, настолько это пропускали вот эти страны.
Михаил, ну поняли,
первое,
поняли.
Второе. Да, вы поняли меня, да?
Да, поняли.
Второе. Я не специалист ни в футболе, ни в чем. Но мне кажется такая вещь, что по результатам ничейной начинают забивать вратарям. Мне кажется, это неправильно. Хотя бы на таких мировых олимпиадах. Почему?
Если про пенальти,
не можете это сделать, то есть не могут добиться, выставляйте молодежную. Выставляете там вторую сборную.
Михаил, ну понятно, поняли.
Вы поняли
меня?
Еще,
да, сейчас обсуждать вот эту теорию, в смысле теоретизировать на тему о том, нужны ли после матча пенальти или нет, бессмысленно. А вообще на Олимпийских играх играет молодежь в основном до 23 лет.
Ну что же, вести с собой молодежь, думаю, дойдет дело до пенальти или нет, а если не дойдет...
Это сколько составов надо домой привозить, да, а если понятно, молодежь нет, не добьется успеха?
Михаил честно сказал, что он не разбирается в этом. Ну, знаете, когда, тогда и, в принципе, Михаил, вот если человек в чем-то не разбирается, мне кажется, тогда не надо и советы давать.
Ну, давайте послушаем теперь Игоря Анатольевича из Москвы.
Здравствуйте, поскольку никто не звонит.
Да, вот Игорь Анатольевич разбирается.
Да, кстати, говорили про Паралимпиаду.
Да.
Я скажу только любителям считать чужие деньги. Еще Путин, бывший президентом, приравнял премиальные к паралимпийцев, к олимпийцам. Так что...
Очень хорошо.
Да, но вот кто любит чужие деньги считать, я не знаю, как они там скажут, хорошо или нехорошо.
Ну, паралимпийцам-то ничего не жалко.
Это правильно, да.
Да, вообще все, что угодно, мне кажется, можно отдать этим людям.
Вот потом я вам вопрос задавать не буду, но вот товарищ, который про Олимпиаду спрашивал там про войну, я хочу ему напомнить, что в 1983-м, незадолго до Олимпиады в Лос-Анджелесе, Соединенные Штаты оккупировали Гренаду, и ничего, все нормально, Олимпиада прошла, и никто слова не сказал. А тут случай один и тот же.
Как никто? Нет. Бойкотировали?
Как же?
Как никто?
А, нет.
Ну как же никто слова не сказал, когда бойкотировали Олимпиаду?
17 стран бойкотировали.
Нет, те же самые, да, но мы бойкотировали, а те, которые...
Ну что значит мы? Ну человечество едино.
Ну, в 80-м году тоже кто-то бойкотировал, кто-то нет.
Ну, в 80-м Афганистан был. Бойкотировали из-за Афганистана. В 84-м была Гренада, бойкотировали из-за... Ну, это же, Игорь Анатольевич, зачем вообще в таких ситуациях...
Чего сейчас мешать?
Да.
Но вопрос же не в бойкоте. Бойкот Олимпиады никому не нужен, и... Видимо, не произойдет никогда.
Да, да.
Поэтому другое, вот перенести там куда-то, это можно.
И потом вообще в таких ситуациях, Игорь Анатольевич, ну зачем же делить? Мы, они, кто там, чего? Ну, есть же какие-то вещи общечеловеческого характера. Да, дальше слушаем кого сейчас. Игорь Анатольевич еще продолжает или кто-то?
Да.
Да, Игорь Анатольевич?
Да, слушайте.
Да.
И вот как-то, раз я во время, после победы нашей сборной по футболу над Голландией,
так.
Как раз я хотел уйти из дома, думаю, послушаю. И этот вопрос, который меня интересовал, как отнесутся к этому, к тому, что было ночью в Москве. Поскольку я сам был в Москве в ту ночь и пришел домой в 6:30, мне, конечно, было забавно слушать, что все мы там были в пьяном угаре. Ну, не знаю, это, значит, и мне пьяный угар приписывают.
А кто это говорил? Где?
Кто-то.
Это вот, когда? Во время...
Вот один из слушателей.
Во время чемпионата Европы, что ли?
Да.
Ну, так кто-то видел пьяных, а кто-то не видел.
Да. Ну, вот я скажу, что было в Москве. Значит, я прошел пешком... Ну, случайно опоздал на метро из-за дополнительного времени.
Да.
Вот я прошел... Ну, нет, ну, сначала я, правда, мы повеселились у... этого самого, у метро «Парк культуры».
А, все-таки было, значит.
Да. И было. Да, там девчонки перекрыли дорогу с флагом. Да. Проехал я, да, и на мое счастье фотоаппарат у меня при себе оказался.
Да.
И тут я, вот даже фотоснимок, и милиция тут аккуратно проезжает, что уже никого не трогает. Я прошел пешком от «Парка культуры» до «Маяковской». Вот представьте себе, такого никогда не бывало. Вот идет тебе навстречу группы молодежи, не было, вот от парка культуры до Маяковской не было такого, чтобы меня не поздравили, чтобы меня не пожелали добра.
Вот видите, как спорт объединяет людей.
Новый год такой только бывает. Все тоже ходят, поздравляют с Новым годом, с новым счастьем. Ну просто, а вот что тут смешно сейчас, вот Игорь Анатольевич стал про эти флаги там и прочее. Тут, как выяснилось на днях, это же все были нарушители закона. Все, кто флаги на машины цепляли, на каждой второй машине же был флаг.
Да, пока думали и принимали.
Совершенно верно, да.
Оказывается, это только сейчас можно будет ее использовать. А те все были нарушители.
Вот это тот случай, когда хорошо, что закон не выполнялся. Закон нельзя же было флаг вообще нести.
Ну, да.
Сейчас, значит, что, Игорь Анатольевич, закончили со своими воспоминаниями?
Насчет флагов, я спросил, ребята, а откуда у вас только флагов? Вся Москва во флагах. Ну, говорят, где-то мы посрывали.
Ну, они продаются, во-первых, нормально.
Ну, где-то, ну, а большие-то...
Понял. Игорь Анатольевич, извините, уже ждет очень долго кто-то своей очереди.
Владимир из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Постараюсь побыстрее.
Да. Ну, время, значит, пока еще есть.
Австралийцы получили по 6 тысяч долларов,
да.
А мы по 100 тысяч. Но зато евро. Австралийцы используют вот эти уже современные костюмы в плавании с 2004 года, то есть с Олимпиады в Афинах.
Да.
А мы получили за день до начала этих Олимпийских игр в Пекине вот эти костюмы.
Понятно.
Вот ответ вот на это.
Ну,
и вот у меня в связи с этим вот такой вот, понимаете, вопрос возник.
Да.
Вот мы как раз проиграли во всех современных технологических видах спорта в основном-то. У нас с наукой очень тяжело, поэтому мы уступили все места. Вот в велоспорте, в той же легкой атлетике, в плавании, даже вот в стрельбе из лука. Сейчас используют совершенно новые технологии. Наконечники из вольфрама, понимаете, вот...
Владимир, простите, в легкой атлетике нельзя сказать. Там, по-моему, хорошо выступила сборная России.
Нет, ну легкая атлетика – это чистое исключение. Но я просто вот привел вам такой пример, что начиная с легкой атлетики и заканчивая парусным спортом, там везде участвует наука, принимает участие. И я хочу вас спросить, вот сейчас Тягачев, значит, выдвинул такой опять лозунг, что мы будем бороться за первые места. Но с нашей технологией и с нашей наукой, вот те же китайцы, они в связи с чем занимают первые места в тяжелой атлетике? Они умеют быстро восстанавливаться. Нам это не дано. Это опять же та же наука. На чем основывается выступление вот господина Тягачева, что мы будем бороться за первое-второе место. Мне так кажется, что мы будем вообще в пятерку-то с большим трудом входить. Спасибо.
Владимир, ну Тягачев говорит то, что хотят услышать начальники.
Ну, что говорят всегда.
Да. Мы всегда будем бороться. Вот мы же уже говорили о том, что он собирался бороться с Китаем за второе место почему-то. Китай собирался бороться с Америкой за первое, а он собирался бороться с Китаем за второе. Ну, он говорит то, что... Кто знает, что будет через 4 года? Кто вспомнит, что Тягачев говорил 4 года назад? Займет пятое место и скажет, это большущий успех, потому что в нынешних условиях мы лучше не могли. Или займет третье, скажет то же самое. И четвертый, какой бы ни занял, все равно он будет говорить, что все хорошо и все прекрасно. А по сути-то, на самом деле, для того, чтобы что-то излечить, надо диагноз правильный поставить.
Вот именно. А вот мы в прошлой программе прессинг Роберт Воскиричан нам рассказывал по разным там источникам, сколько стоит, где какая медаль, сколько стоит.
Да,
ну, да, получается, что вот у... И австралийцев тех же, если посчитать, у них там одна золотая медаль обходится в 11 миллионов долларов. А в России там где-то там 1 миллион там или сколько-то. Это что значит? Что вот просто интересный вывод. Ну, можешь прийти, что они не умеют работать, им надо только такие бешеные деньги вваливать, чтобы получать медали. А на самом деле это же о другом говорит, о том, сколько вкладывается в спорт, в развитие. Вот Владимир правильно сказал про костюмы? Ну, естественно, это же все стоит столько... Где им набрать потом олимпийских чемпионов, чтобы все это окупить?
И в эти 10 миллионов, которые затрачиваются якобы на золотую медаль, входят затраты, которые идут на развитие физической культуры и спорта в стране вообще, в народе. Люди там школьный спорт поднимают, ну и прочее, бассейны строят. Вот откуда такие деньги.
Еще, кстати, вот правильно, многие же российские спортсмены тоже могут, благодаря премиальным, решить какие-то вопросы. Вот Владимир сказал про технические. Да, где-нибудь взял на эти премиальные, купил себе что-нибудь. Ну да, пистолет, я не
штангу.
Знаю, кто из чего стреляет. Ну, а как же, есть? Мы же слушаем истории, как Алипов там сам себе выпиливает.
В том-то и дело.
И так далее, да. И там все эти, я не знаю, Баир Бадёнов, может быть, купит себе вольфрамовые наконечники для стрельбы из лука, которые только в Корее продаются.
Да, арендует лабораторию, наймет специалистов, инженеров, предположим, которые разработают какие-то новые модели.
Купят южнокорейское производство.
Короче, делаем вывод. Не в день счастье, а в том, чтобы человек стремился, боролся, работал, трудился и так далее для достижения каких-то вообще высоких целей.
И тогда ему воздастся.
Да, потому что вот только так можно закончить программу, потому что мы вынуждены ее закончить, иначе бы и второй час, наверное, ушел бы в таких вот интересных беседах. Вели сегодня программу «Час прессы спорт» Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Олег Львов, координатор Белла Калоева. А вот не выключайте свои приемники, потому что сразу после новостей вы услышите программу «Поверх барьеров». Там будет речь и о дачной жизни, любовь по-деревенски, мои любимые пластинки. В общем, программа «Поверх барьеров» всегда интересна, как и вообще «Радио Свобода».
Новости на «Свободе» каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни я, ни губернатор Пейлин не привыкли нарушать обещания, данные наши.
Сотный Гамсахурди обвиняется в попытке государственного перевода.
Независимость и суверенитет Грузии очень важны.
На рассмотрение президентов выносится важный блок вопросов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и